Здравствуйте, уважаемые друзья. К чему ведет нас пост и покаяние, писал праведный Иоанн Кронштадтский? Ведет к очищению грехов, миру душевному, к соединению с Богом. Православные подошли к последней страстной неделе поста. В эту седмицу пост самый строгий. Поэтому в это время верующие должны сосредоточиться не на бытовой подготовке к Святой Пасхе, а на духовном значении этих дней. Вы смотрите программу «Мир православия», и наш сегодняшний выпуск посвящен таким темам. Шестая неделя Великого Поста. Какие евангельские события вспоминаем в эти дни? Особое занятие в воскресной школе, экскурсия в древнюю обитель. Спасибо благодетелям. Итоги национального конкурса «Благотворительная Украина». Отец плюс сын равно команда. В Киеве прошел чемпионат по папа-футболу. За неделю до Пасхи православные верующие вспоминают два евангельских события из жизни Господа. Воскрешение Иисусом Христом своего друга Лазаря и торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Об истории и традициях этих дней смотрим далее. Празднование воскрешения Лазаря восходит к первым векам христианства. В IV веке на Востоке Лазарева суббота уже была торжественным праздником. Лазарь, друг Христа, уже 4 дня лежал в гробу, когда Спаситель воскресил его. Христос пришел в пригород Иерусалима для того, чтобы там навестить своего умершего товарища. Он просит сестер показать, где похоронили их брата. Подходит к гробнице со слезами на глазах. Потому что и Христос, кроме того, что есть Бог, есть человек, и для Него свойственно страдать над горькой судьбой, над бедой человека, который является смерть. Подойдя к гробу, Христос говорит после молитвы, произносит простые слова: «Лазарь, выходи». И Лазарь, как рассказывают нам евангелисты, связанный погребальными пеленами по рукам и ногам, сам поднимается из гроба и выходит из этого гроба. Рассказ об этом чуде вскоре облетел окрестности Иерусалима. И на следующий день, воскресенье, когда в город входил Христос, люди собрались посмотреть на того, кто способен исцелять больных и воскрешать умерших. Уже никто не войдет в Иерусалим дорогой Спасителя. Золотые ворота, или как их еще называют, ворота милосердия, замуровали еще в Средневековье, а во времена Христа у этих ворот собрался чуть ли не весь город. Люди в восторге приветствовали Иисуса как царя и Мессию, бросали ему под ноги пальмовые ветви и кричали «Осанна!». Но Христос знал, чего стоит это переменчивое человеческое почитание. Он тосковал по городу, не понявшему посещения Господа. Пройдет лишь несколько дней, и та же толпа будет требовать его смерти. Происходит очень интересное и знаменательное событие. Христос торжественно входит в Иерусалим. Его встречают, как встречают великих триумфаторов и полководцев. Его встречают люди, как великого победителя, едва ли не как самого императора. В то же время Христос знает, что Он идет не для того, чтобы радоваться вместе с людьми, а для того, чтобы услышать от этих людей через несколько дней слова «распни» и «взойти на Голгофу». Это евангельское событие вошло в историю Церкви как вход Господень в Иерусалим. А пальмовые ветви стали символом праздника. Отдавая дань давней традиции, наместник Успенской Киево-Печерской лавры привез для торжественного выхода духовенства пальмовые ветви со святой земли. После недели в Ийих, или в нашей традиции вербного воскресенья, начинается Страстная неделя. Время, когда мы вместе с евангелистами будем вспоминать события последних дней земной жизни Спасителя. Иудину измену, заключение под стражу Иисуса, Его страсти и крестную смерть. И, наконец, Его славное, светлое воскресение. С наступлением тепла учителя воскресных школ стараются перенести занятия из аудитории на улицу. В следующем сюжете рассказ об опыте прихожан храма Рождества Христова, что на Киевской Оболоне. Урок под открытым небом состоялся в Киево-Печерской лавре. С детьми общалась Неонила Ворсина, сотрудник паломнического центра Украинской Православной Церкви. У нее есть опыт преподавания в воскресной школе, поэтому это было не просто рассказ, а диалог, во время которого дети могли высказать свое мнение.
Обычно у нас родители не участвуют в уроках, а такие поездки как раз и дают возможность родителям также присоединиться вместе с детками. Родителей пришло столько же, сколько и детей. То есть с каждым ребенком один и двое родителей.
Перед спуском в пещеру дети вспомнили, какие события предшествовали рождению монастыря. На помощь пришла религиозная живопись.
Мне понравился вот поход по галереям вот этим, смотреть рисунки. Вот это мне тоже понравилось очень. Князь выбирает себе веру, там, где все к нему приходили. И он выбрал именно православную веру, потому что его бабушка учила его этой вере.
Но самое интересное детей ожидало именно под землей. Здесь все выглядело таинственно, но в темноте внезапно появлялись очень знакомые имена.
Смотрите, это мощь Нестора Летописца. Кто такой Нестор Летописец?
Он написал повесть временных лет.
Правильно.
Он был первый летописец, так считают. Но по правде считается, что он брал летописи, которые были раньше, то, которые он написал, их соединял. Еще кое-что дополнял от себя.
То есть это, по сути, первая история?
Да. Возле мощи Нестора Летописца мы молились о том, чтобы мы любили нашу землю точно так же, как он любил ее.
О житиях некоторых святых дети уже знали и сами были готовы о них рассказывать. История о преподобном Дионисии оказалась очень кстати, ведь скоро праздник Пасхи.
Была Пасха, и священник пришел за жителем Патки и сказал: «Христос воскрес!» И все мощи святых ответили: «Воистину воскрес!»
Каждый пришел к преподобным со своей просьбой. Оказалось, что у маленьких посетителей большие сердца.
У меня есть друг Серафим. Он очень болеет, лежит в больнице. За него я был в пещере и за него молился.
Молился за то, чтобы я был таким же, как другие монахи. Мне понравилось быть трудолюбивым, чудотворным и молчливым.
В тот день было не по-апрельски холодно, иногда пролетал снег. Но когда весна в душе, она обязательно придет и на улицу. Сколько будет стоить восстановление собора Парижской Богоматери, где можно увидеть самые качественные фотографии Туринской плащаницы? Узнаете об этом в международных новостях. Примерно 1 миллиард евро будет стоить восстановление собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник 15 апреля произошел пожар. Такую цифру озвучил известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмонт. Сразу после пожара президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление храма станет нашим проектом на ближайшие годы. Большую часть ценностей собора, в частности, терновый венец Христа, вовремя эвакуировали. Соболезнования по поводу трагедии выразил представитель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Ануфрий. В письме послу Франции в Украине госпоже Изабель Дюмон владыка выразил надежду на то, что это тяжелое испытание еще более сплотит верующих граждан Франции и все французское общество. Патриарх грузинский Илия принял в своей резиденции представителей грузинской диаспоры из Турции. Их предков насильно вывезли из Грузии в 19 веке. Но и вдали от родины они сумели сохранить родной язык, традиции и культуру. Приветствуя гостей, патриарх выразил надежду, что когда-то они приедут в Грузию не в гости, а навсегда. В Софии состоялся детский фотоконкурс на тему Воскресения Христова, организованный болгарской патриархией. В конкурсе принимали участие школьники из всех регионов страны, в том числе детские творческие студии. Призы победителям будут вручать на Страстную Седмицу. Фотографии Туринской плащаницы из исследовательского центра реликвии теперь доступны онлайн на специальном сайте. Цель создания такого ресурса – представить доступ всем, кто интересуется святыней. Фотографии создал Вернон Миллер, ученый, который провел более 100 часов, исследуя плащаницу. Это первый случай размещения в открытом доступе уникальных изображений святыни такого высокого качества. 16 апреля в Киевской городской государственной администрации состоялась церемония награждения победителей конкурса «Благотворительная Украина-2018». Среди номинантов был и проект нашего канала. Какую награду получила творческая группа проекта «Территория добра» — смотрите далее. Любовь к ближнему и помощь нуждающимся является одним из самых больших христианских добродетелей. Ассоциация благотворителей Украины уже 12 лет проводит ежегодный национальный конкурс «Благотворительная Украина», чтобы отметить добрые дела неравнодушных людей. Действительно, уже стало доброй традицией ежегодно отмечать лучших волонтеров и благотворителей Украины на национальном конкурсе. Цель этого конкурса – это чествовать, отметить лучших украинских благотворителей, неправительственные организации, проекты корпоративной социальной ответственности, бизнес, благотворительные фонды, общественные инициативы и тому подобное. В этом году победителей лауреатов определили в 23 номинациях. Мы несколько уменьшили в этом году количество номинаций, потому что немножко лучше их сгруппировали, скажем так. Мы также ввели ряд особых отличий, особых благодарностей тем людям, которые каким-то образом не подали заявки на конкурс, но присоединились к развитию украинской благотворительности. Количество подных заявок на конкурс «Благотворительная Украина-2018» свидетельствует о том, что благодетельных организаций в Украине насчитываются сотни. Каждый год мы до определенного числа, в этом году, это было 15 марта, собираем заявки. Для того, чтобы, собственно, принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку, и в этом году мы получили почти 1000 заявок. Очевидно, что благотворительность является одной из самых больших добродетелей, которая есть в человечестве. Место для благотворительности всегда есть, она всегда нужна в любые времена. Но во времена, которые переживает сейчас Украина, последние 5 лет, эта благотворительность особенно нужна. Среди многообразия номинаций 2 посвятили медиасфере. Победителем одной из них, медиа-благотворительности, стал проект телеканала «Глаз. Территория добра». Благодаря его 4-летней деятельности большое количество людей получили столь необходимую для них помощь, победили болезни и поверили в лучшее будущее. Это возможность распространять добро и оставаться людьми, быть людьми, распространять человечность сердца, объединить людей, которым нужна помощь, и тех, кто хочет помочь. Уже у нас больше сотни сюжетов. Мы каждому, о ком выходит сюжет в той или иной мере, оказываем помощь. О некоторых мы снимали по 2, по 3 раза. Эти награды — это заслуга не только моя. Просто я здесь сейчас один, но это заслуга всего коллектива проекта. В следующем году участников конкурса ждут нововведения. Мы сейчас видим большую потребность, и наши все благотворители об этом говорят, вести какую-то отдельную номинацию. Мы уже это сделаем в следующем году в сфере экологии, в сфере защиты окружающей среды. Национальный конкурс «Благотворительная Украина» — это мероприятие, призванное поддержать благодетелей. Именно так общество выражает признательность людям, которые посвящают свою жизнь помощи ближним. Я хочу поблагодарить всех благотворителей за их твердую позицию в поддержке Украины и за их добрые дела. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы продолжаете работать, и сказать вам такие неутешительные новости, что еще много лет придется вам работать. Очень важно, что в Украине, особенно сейчас, благодарить людей, которые помогают государству решать насущные общественные проблемы. Это очень высокосознательные люди, которые понимают, что нельзя на государство возложить исполнение всех своих обязанностей. Надеемся, что благотворительные организации, волонтеры, меценаты и в дальнейшем будут помогать гражданам нашего государства. Футбол – один из самых популярных видов спорта. Играют и болеют миллионы людей по всему миру. Проводятся чемпионаты от любительских районных до профессиональных мировых. А еще футбольная площадка может стать местом, где укрепляются семейные отношения, где младший учится у старшего, где отец поддерживает сына. Именно таким является «Папа футбол», четвертый турнир, по которому прошел в минувшие выходные. В субботу, 13 марта, на одном из киевских стадионов соревновались «Барселона» и «Милан», «Динамо» и «Реал Мадрид». боролись за каждый забитый мяч Манчестер Юнайтед с Баварией и Ливерпуль с Ювентусом. И хотя играли не сами звездные команды, а их тезки, но упорство, мастерство, эмоций на поле было не меньше, чем на матчах высокого уровня. Ведь это папа-футбол. Особые соревнования, особые правила. Сначала, как и во всех турнирах, построение команд, поздравления, гимн и небольшая разминка. И вот на поле выходят первые команды. Всего их 8. А в каждой команде по 8 игроков. 3 взрослых – это папа или кто-то из членов семьи. Остальные участники команды – дети. В основном мальчики, но рады и футболистам-девочкам. Таймы короче обычных. Папа на воротах стоять может не больше одного тайма. И забивать победные голы тоже не может. Разве что головой. Если даже взрослый оказался у ворот, он должен дать пас на кого-то из ближайших детей, чтобы мы поощряли именно детей больше играть и больше включаться в игру. Потому что это больше не только для спорта, а для того, чтобы был настоящий эмоциональный контакт отца с ребенком. Этот чемпионат создали, чтобы объединить родителей и детей в команду, укрепить эмоциональную связь отца с сыном. Дать возможность им получить удовольствие от полезного, активно проведенного вместе времени. Ведь очень важно, чтобы отец включался в жизнь детей. Потому что в нашем понимании отец – это опора, это надежность. И когда отец рядом с ребенком, то ребенок всегда вырастает более эмоционально гармоничным, более уверенным в себе. По большому счету, отец – это вообще образ Отца Небесного. Одна из наших идей, чтобы мы поощряли более тесные семейные отношения. Потому что семейные ценности – это одни из главных наших ценностей, нашего сообщества, нашей организации. Владислав Головин, папа троих детей, сплотил желающих в родительских клубах «Клуб пап». В нем проводят различные мероприятия, среди которых и папа-футбол. Для мамочек очень много различных проектов. Женщины очень легко объединяются вокруг этих мамочкиных тем. Я просто видел, что действительно мужчинам не хватает общения на тему отцовства. Поэтому часто мужчины, если собираются, они говорят о машинах, о футболе, о политиках, о каких-то других вещах. А на самом деле я видел по ответственным родителям, что им надо, им нужно общение, им надо время какое-то. Поэтому мы создаем такой климат, события, чтобы можно было и время провести, и общаться. Соревнования по папа-футболу начались в прошлом году и происходят уже в 4-й раз. Хорошую идею поддержал Национальный олимпийский комитет.
Потому что мы популяризируем спорт в целом, и для нас важна здоровая нация, здоровая страна. Это, во-первых, это семейный турнир, то есть здесь играют отцы и дети, и это очень важно. Плюс с этих маленьких ребят, я думаю, в будущем вырастут настоящие звезды, которые будут прославлять Украину и далеко за ее пределами.
Сергей Криган уже второй раз принимает участие в соревнованиях. В этом году играет с сыновьями, а в прошлом году в команде была еще и дочь. Этот чемпионат папа-футбол, думаю, может помочь спортивному укреплению малышей и пап. Да и вообще укреплению внутри семьи, отношений, особенно между папами и сыновьями. Хотя и дочери также принимают участие. Сын волнуется. Ну, эмоции, я немного боюсь, ведь я вратарь. Но волнение не помешало Владимиру стать лучшим голкипером матча. Помогли мастерство, а еще слаженность команды. Играть с братом и отцом – это особое удовольствие. Мне нравится, это какое-то ощущение, какое-то другое. Мне кажется, что папа поможет, голы забьет где-то. По-моему, настраивались на игру Иван с Александром.
Ну, мы хочем победить, и вот у нас, думаю, все шансы на победу.
В свои 10 лет они уже хорошо играют. Но главное – придерживаются кодекса чести спортсмена. В соревновании нужно как-то не самому играть, а играть на команду и помогать другим товарищам по команде. Но еще главное, можно играть жестко, но главное – здоровье, а не победа или все другое. Примерами поддержки в игре для Вани является папа, чемпион мира по футболу среди врачей 2018 года.
У меня отец мой привил мне и моему брату любовь к спорту. Он с нами постоянно играл в футбол, волейбол, теннис, бильярд. Ну и поэтому мы стали близки к спорту, занимаемся спортом всю жизнь, не знаю, в каком возрасте находится. И я для своего отца, то есть мой отец для меня был идеал, то есть я старался стремиться похож на него. И тоже я теперь хочу показать своему сыну, чтобы у него был пример для подражания, чтобы он добился и в жизни хороших результатов, и в спортивных.
Организаторы планируют проводить чемпионаты по папа-футболу чаще, практически каждый месяц. А еще хотят расширить географию. Это наша мечта, сделать это все всеукраинским масштабом, чтобы это было в каждом городе, в каждой области, чтобы как можно больше людей поощрял, пока мы в Киеве. Но надеемся, что найдем партнеров в других городах, потому что легче всего отдать ребенка в какой-то спортивный кружок, чтобы он ходил. Это классно, конечно, но идея в том, чтобы отец вместе с детьми, чтобы он проводил время, и он соревнуется и показывает своим примером. Да, во-первых, я тоже за спортивный образ жизни, и во-вторых, мне важен ты как ребенок, и твои успехи для меня важны. Я хочу с тобой проводить время. Игра продолжалась до самого вечера. В завершении – подарки лучшим игрокам и грамоты всем участникам. А главный заряд позитива – надолго. Для детей круто провести время, а для пап еще раз побыть героями для сыновей. Ведь папа – это особая роль.
У тата это ответственная миссия. То есть, в принципе, папа должен пример показывать ребенку в отношении к жизни и формировать его как личность, как характер.
Ответственность прежде всего, ответственность в том, кем вырастет твой ребенок. Папа – это первый герой для сына и первая любовь для дочери. Это арабское выражение. Оно очень популярно в разных странах мира, в частности в Америке. И оно как раз показывает, что кроме того, что папа должен быть включен в жизнь детей, он должен быть еще примером. Может, в этот день здесь играли будущие члены команд «Динамо» или «Барселона», а может, футбол останется просто их хобби. Но умение играть с папой в команде, поддерживать друг друга, ощущение родного плеча рядом будет с ними всю жизнь. И напоследок посмотрим в календарь. В последнюю неделю Великого Поста церковь будет вспоминать такие наиболее важные моменты из последних дней земной жизни Иисуса Христа. Великий понедельник 22 апреля вспоминаем о бесплодной смоковнице. Через этот образ Христос являет судьбу души, которая не приносит плодов покаяния. Великий вторник – воспоминания о беседе Спасителя с книжниками и фарисеями, во время которой Христос обличает их лицемерие. В среду Иуда, один из апостолов, предает своего учителя и обещает фарисеям указать место, где те смогут схватить Христа. В Великий четверг вспоминаем Тайную вечерю, Великую пятницу – воспоминания о страстях Иисуса Христа, Великую субботу – Христос телом находится в гробнице, а душой сходит в ад, чтобы вывести оттуда праведников. Наконец, воскресенье 28 апреля – светлое Христово воскресенье Пасха. На этом мы завершаем выпуск. Всего хорошего. Храни вас Господь.